Попробуйте. Хорошо. Всем надо, да, поделиться?
Что-то у нас мало.
Где? Где все?
Ну, ладно.
Как
Саша сказал, будем все вовремя начинать.
Да. Нам уже давно пора начать, если вовремя. Прошу всех садиться и внимание. Спасибо. Давайте мы помолимся для того, чтобы нам сейчас вот опять взбодриться. Я предлагаю помолиться. Дорогой мой Иисус, любящий, благодарность Тебе, Господи, за эту возможность. Спасибо Тебе, что Ты используешь меня, Господи, и я хочу послужить моим сестричкам, братьям, Господи, тем, чем могу. Благослови сейчас нас, дай силы, внимания, Господи, всем, чтобы воспринимать информацию, Господь, которая так важна нам для того, чтобы начать вот этот учебный год в воскресной школе, чтобы идти к нашим детям, Боже, благослови, прошу. Прибудь при моих устах, Господи. Помоги мне ясно и четко формулировать то, что я хочу сказать, все свои мысли, Господи. Прибудь со мной, благослови меня, Господи, и будь за все прославлен. Великий вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Пожалуйста, не прошу.
Сразу прошу прощения, вот подошел Саша, сказал то, что я заболталась. Ключевой стих пишется после составления целей. В начале разработки урока. Не в конце, а после разработки цели. Все. Прошу прощения.
Да, бывают такие моменты какие-то, да. И если вы видите и понимаете, да, что что-то не так, подходите, не стесняйтесь, потому что это важно, чтобы передать эту информацию в точности, чтобы вы могли ее использовать и не делать никаких ошибок, потому что, ну, действительно, ответственность достаточно высока. Мы идем к детям. Ну что же, вот у меня к вам такой вопрос. Вот сейчас вы прослушали такие важные методические, можно сказать, лекции, да, которые, я надеюсь, помогут вам, если вы будете использовать их в подготовке. Вот вы вооружились всем, что узнали, сделали все прекрасно, да, вот у вас и центральная истина, и цели у вас прописаны, и вы даже расписали урок. Бог дал вам идеи, потому что вот на самом деле, когда продумываешь, я по себе знаю, когда продумываешь вступление, заключение, да, как истину донести, Бог дает идеи. И причем, ну, понимаешь точно, что, ну, ты бы так точно, ну, не придумал, потому что Бог дает именно то, что нужно. Вот, поэтому мы еще затронем такую тему с вами о молитве, о сотрудничестве с Духом Святым. Но сейчас мой вопрос заключается в том, что вот вы подготовились. Скажите, вот вы идете к детям, такие подготовленные все, какая задача стоит перед вами? Что вы хотите? Вот что вы хотите? Вот скажите, вы приходите в класс, вооруженные знаниями, у вас урок.
Вызвать интерес у детей.
Так, интерес. Ага.
Запомнили,
чтобы.
Донести истину.
Чтобы смогли применять.
Донести. Так, все хорошо, чтобы изменялись. Отлично. Вот на самом деле я хочу, чтобы когда вы, вооруженные знаниями, заходите к детям, у вас четко было сформировано понимание, четкая стояла задача. Задача донести до детей истину, чтобы они поняли, да, поняли. Донести и прям убедиться в этом, что они поняли. И плюс такая задача, чтобы они хотели меняться. Прям хотели меняться и знали, как это сделать. Вот это две такие задачи очень важные. Потому что иногда мы только понимаем, что вот надо донести истину. Вот надо. И мы идем и вываливаем, грубо говоря, на них информацию. Да? Это немаловажно. Но без второй вот такой задачи, без того, чтобы они менялись, да, первая задача, она теряет всякий смысл. Просто доставить вот детям вот такую информацию, да, они поняли. Но если они не будут меняться или не будут знать, как это сделать, или не будут знать вообще, для чего им эта информация, то вот первая задача, она у нас попадает мимо цели, так скажем. Я, ну, точно знаю, я думаю, что вы со мной согласитесь, что преподавать, вот доносить детям истину – это огромная привилегия верующего человека. Это, можно сказать, большая честь для верующего человека идти к детям доносить истину. Ну, с этим, я думаю, никто, ну, из вас точно спорить не будет. Потому что все вы здесь приехали для того, чтобы вооружиться какими-то знаниями, умениями, чтобы в этом новом году идти к детям еще более, так сказать, вооруженными, еще более сильными и умелыми. Потому что я вот тут как-то на служении в воскресенье показывали ролик, и я услышала там песню такая, она такая, конечно, даже как рок какой-то, да, но тем не менее там были такие хорошие слова, что идет война за наши души, да. И мы с вами, конечно, осознаем, что за детские души идет война, ну, не меньше, чем за взрослого человека, да. И поэтому вот в начале этого нашего учебного года, ну, мы четко понимаем, что если это война, а это война духовная, да, то нам нужно вооружаться, нам нужно быть готовыми. И когда я говорила о метод-кабинете, да, можно сказать, что это такой склад боеприпасов, да, если на этом языке говорить, то это очень такой, такая большая помощь от Бога, благословение, где мы можем, ну, на самом деле воевать за детские души и сердца, да, естественно, вместе с Богом, вместе сотрудничая, мы орудие в Его руках. Если говорить вот об этом ну, поручении, об этом служении, да, ребятишкам нашим, я хочу привести вам такой пример. Я веду уроки в воскресной школе, ну, можно сказать, сравнительно и недавно, да, ну, и не новичок. Я наблюдала такую картину. Наблюдала картину, когда ребенок нашей сестрички тоже, с которой мы общаемся очень плотно, она ходила с самого маленького, вот с 7 лет. Ну, как вот сестричка покаялась, и ребенок с 7 лет пошел в воскреску. Она прошла все классы нашей воскресной школы, за исключением, может быть, самых маленьких. Но при разговоре с самой мамой выявлялись такие факты, что, ну, так странно. Ребенок как будто бы знает, да? Но знания с поведением у нее никак не совмещаются. То есть порой, ну, бывают такие поступки, думаешь, как такое может быть? И я понимаю, что этот ребенок, он и к нам придет, да, и потом после нас пойдет. И думаю, что делать? Почему так происходит? Почему ребенок идет в воскреску, занимается очень активно, и причем так вот посмотришь со стороны, ты никогда не скажешь, она вам так помолится, она так себя ведет, очень-очень красиво, очень по-христиански, вот так вот. Но там, где мы не видим, я понимаю, что что-то не то. Конечно, нельзя учитывать, что не сразу мы плод видим, да, я понимаю, что нельзя вот все вот так вот сразу тебе, ребенок вот в воскреску пошел, и тут же она должна чик, измениться. Такого не бывает. Я понимаю, что это процесс. И я понимаю какие-то вещи, да, что и дома обстановка там тоже, как вот уже Дэйв говорил, родители большое влияние оказывают на ребенка, гораздо больше, чем воскресная школа. Но все равно те истории, которые я вот слышала, да, реальные от мамы, у меня все равно некоторый шок был. Ну, не может так быть. Ну, не может. И знаете, на самом деле это проблема. И здесь уже мы слышали, да, и Дэйв, и Наташа Талало, и Наташа обе, да, затрагивали вот такой момент. И Иаков об этом пишет четко. Он пишет, что не будьте слышателями, да, только да, слышателями. И нам вот важно, чтобы ребенок от слышания слова переходил к действию. То есть, вот я говорила о том, что донести истину, да, слышать слово, ребенок должен переходить к действию. Вот наша цель и задача все-таки заключается в этом. Вопрос. Ну, что говорит Библия об этом? Все мы знаем такой вот, я думаю, все такой известный стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения и так далее, и так далее, и так далее. И ну, очень, нам все это все очень понятно, достаточно понятно, что Писание, оно нам крайне полезно, очень полезно для всех аспектов нашей жизни. Но я хочу обратить ваше внимание на заканчивается стих такими словами. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это даже, наверное, не 16 стих, а 17, да? 2 Тимофея 3, 16, 17. Вот так вот мы возьмем. И вот эти слова, да, «совершен» и «приготовлен». Два слова. Вы знаете... Ну, совершен, понятно, да, слово «совершен», угу, «приготовлен». Но вот когда смотришь пояснение, да, этих слов, вот как бы начинаешь глубже копать, оказывается, что здесь вот ближе по смыслу «совершен» в смысле «знать», «приготовлен» в смысле «делать». Вот... Первое слово – это на уровне знаний. Второе слово – это на уровне действия. Опять-таки, да, что подтверждает от слышания к действию. И мы опять-таки видим, что Бог дает нам свое слово, чтобы мы его применяли. Ну, согласны? Согласны. И также я думаю, что если мы... идем к детям. Мы должны понимать, что наши занятия, они должны побуждать ребенка не просто слушать и иметь какие-то знания, но чтобы хоть что-то в жизни помаленьку, да, менялось. Это во всяком случае, ну, мы понимаем, что не от нас все не зависит. Но держать эту цель в голове и готовиться так, чтобы действительно ребенок от слышания пошел дальше к действию и как результат стал зрелым христианином, уже будучи во взрослом возрасте. Вот такие цели нужно себе ставить. Вот так нужно видеть свою работу. Вот так, мне кажется, пусть это может быть высоко, но, как Дэйв сказал, это оправдывает на самом деле. Такие цели. Что еще хочется сказать? Хочется, чтобы вы сейчас вот записали себе определение. Из всего того, что я сказала, мы можем сделать такой вывод, что применение – это процесс, который состоит из подготовки к уроку и преподавания истины. Вот прям процесс, да? И который начинается с усвоения истины на уроке. То есть то, что мы называем, да, доносим истину.
Да, и применение – это процесс, который состоит.
Да, который состоит из подготовки к уроку и донесения истины. Так скажем, это первая часть определения. Подготовка и донесение. И который начинается с усвоения истины ребенком на уроке и заканчивается приобретением навыков в жизни. который начинается с усвоением истины на уроке. Вот ребенок усвоил, да? И заканчивается приобретением навыков в жизни. То есть уже у него поступки такие. Он уже настолько привык поступать по слову, что его действия, они по слову будут.
И заключается приобретение навыков.
Навыков в жизни, да. Ребенком. Пометьте себе приобретение ребенком навыков в жизни. То есть в его жизни будут реальные перемены. Или по-другому, более коротко, можно сказать, что применение — это богоугодное поведение, сформированное в процессе обучения. Вот так вот, если коротко, да, вот так по-умному сказать, богоугодное поведение, сформированное в процессе обучения. И это как раз и соответствует вот и 2 Тимофею 3:16, 17, стиху Иакова 1:22. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только. Мы как раз вот в процессе обучения мы как раз и добьемся, что ребенок, он будет не просто слушать информацию, и как уже вот говорили, да, девчонки, Ной, там, ну да, Ев, ну понятно все, ой, да мы уже это слышали. Понимаете, то есть почему-то так, да, происходит, что дети действительно, они очень много знают истории, но это остается на уровне знаний, и это проблема. И мы должны всячески бороться с этим. И как? Вот как раз мы с вами здесь и учимся этому, вооружаемся тем, чтобы нам добиваться очень хороших результатов, чтобы нам, ну, действительно в сотрудничестве с Духом Святым идти вот к такой цели, к большой цели, чтобы ребенок после воскресной школы, после лицея, он становился зрелым христианином в церкви, горящим. Вот такая вот наша цель. Ну и я думаю, что никого сейчас вот убеждать уже не надо, да, насколько важно применение истины в уроке. То есть все те пункты, о которых мы сейчас говорили, вот Наташе говорили, это очень важно. И этим пренебрегать нельзя. Но то, о чем я сейчас буду говорить, это не менее важно. Я думаю, что ну, вы сейчас понимаете, да, что вот тот вопрос, который встает, почему дети, поведение их не меняется при наличии таковых знаний, да, он актуален и у нас в церкви. И вот пример, я именно говорила, приводила, у нас девочка к нам ходит в церковь, да. Конечно, мы надеемся, мы с ее мамой надеемся, и что все равно плоды будут, не сейчас, со временем. Но хочется, чтобы дети, которые к нам приходят, чтобы мы делали во всяком случае все возможное. Вот все, что от нас зависит. И мы были бы уверены, что мы вот вышли с урока, мы проводили ребятишек, и мы, молясь, понимаем, Господи, я сделала все или сделал все, что от меня зависит. Боже, сделай Ты свою работу в этих сердцах таким вот образом. А значит, как же нам сформулировать применение в уроке, вот чтобы оно именно было вот таким вот действенным. Что для этого нужно? Первое. Для этого нужно четко понимать, что к нам на урок приходят две категории детей. Две категории. Вот что для нас важно? Какие две категории, по вашему мнению, девчонки?
Верующие.
Точно, точно. Вот все верно. Мы понимаем, что дети к нам приходят, две категории детей. Одни уже возрождены, другие нет. Причем учителю, как правило, достаточно сложно вот так вот на взгляд определить, да? Мы в церкви, ну, порой мы не понимаем, ну, ходят люди, да, мы не можем понять, Бог только знает. И с ребятишками также. Они приходят, мы не знаем. Но мы все равно должны понимать, что в любом случае к нам приходят дети верующие и неверующие. Конкретно вникать, кто как, да, это Бог покажет, это время нужно. Но для того, чтобы сформулировать правильное применение и понимая о двух категориях детей, мы и будем формулировать применение для неверующих и формулировать применение для верующих. Потому что эти два применения, да, они не могут быть одинаковыми. Ну, в каких-то моментах, я хочу сказать, что применение может быть сформулировано, и оно подойдет и для тех, и для этих детей, да. Но в каких-то моментах оно будет совершенно неподходящих для верующих детей, да. Ну, вот можно привести пример. Если у нас урок и центральная истина в нем о церкви, внутри церкви, да, что происходит, то, конечно же, для неверующих детей это будет непонятно. Например, или там мы должны там говорить другим о Боге, да. Это касается, конечно, только верующих, как взрослых, да, так и детей. Потому что если неверующий ребенок, смысл ему говорить о том, что ты должен там свидетельствовать, ну, это нереально. Поэтому, когда мы продумываем применение, мы продумываем, кому оно подойдет, какой категории детей, только ли к верующим, только не к неверующим. Да, когда мы говорим, например, о покаянии, да, что конкретно нужно принять Иисуса Христа, нужно откликнуться на зов Иисуса Христа, то это, конечно, к верующим детям не относится, потому что верующие ребятишки, они уже это сделали. Вот. Поэтому вот две категории детей вы себе отметили, да? Угу. Хорошо. Чтобы кратко для себя сформулировать применение истины, необходимо после истины, да, вот, поставить слово «поэтому». Вот кратко для себя. Я сейчас говорю не то, что вы будете говорить детям, а то, как бы вы для себя сформулировали применение. Например, если истина, ну, например, какая? Иисус Христос спасает кающихся грешников, да, вот как Наташа приводила. Поэтому, что поэтому?
Нужно покаяться, чтобы стать покаявшимся грешником.
Да. Нужно покаяться, чтобы Господь спас тебя. И вот как раз у нас будет после слова «поэтому» это у нас будет применение. Нужно покаяться. Это будет применением. Вот это я сейчас вам говорю, чтобы как вы себе должны сформулировать, чтобы увидеть. Это только вот первый этап такой, да? Еще есть обратная связь. Если вы сформулировали уже применение, да, то задайте вопрос «почему?». И ответ на вопрос «почему?» будет как раз центральной истиной. «Покайся, чтобы быть чадом Божьим». «Почему?» – да, вопрос можно там поставить. Ну или «покайся», да. «Почему?» чтобы быть чадом Божьим. Вот еще возможно в некоторых вариантах вот именно такая обратная связь, как бы проверить правильность формулировки применения. Угу. Бог свят. Скажите, поэтому как бы вы сформулировали? Бог свят, поэтому.
Так это не центральная истина.
Вот центральная истина – Бог свят. А мы хотим сейчас применение для себя увидеть. Поэтому…
Свят тема.
Здесь тема, и это может быть центральный истинный Бог свят, Бог святой. Это раскрывает качество Бога.
А, ну да, это же качество.
Центральная истина.
И поэтому можно быть святыми.
Отлично. Здорово. Поэтому мы сами должны быть святы, чтобы быть Детем Божьим. Или там, поэтому мы сами стремимся к святости, да, чтобы ну, Бог видел нас чистыми. Бог, да. Нет, по количеству слов мы не можем отличить тему от центральной истины.
Как вы назвали?
Бог свят.
Бог свят.
Бог святой. Это центральная истина.
Не, вот если сформулировать как святость Божия, тогда это ну, просто как бы тема. А если Бог святой, то тогда это уже центральная истина.
Ну, мы просто разбираемся в предыдущей теме. Да, на самом деле все правильно. Вот это выражение, оно может как быть темой, так и центральной истиной. Такое, ну, Наташа говорила, что такое есть. Сейчас я попрошу вас тоже разбиться, как с Наташей вот вы разбивались на группки. Разбейтесь, пожалуйста, на группы. Сейчас мы немножечко потренируемся.
Вообще тема нам нравится.
Хорошо. Значит, друзья мои, каждая группа получит 3 листочка. На каждом из которых написано, значит, урок, да, как называется, да, и места писания, и центральная истина. Вы, пожалуйста, напишите, как вы формулируете применение к этому уроку, и поясните, это применение будет для спасенных, для неспасенных или для тех и других. Хорошо?
Пока я себе буду высылать, это применение.
Вам это слово понравилось, да?
Поэтому. Да, то есть это уже ответ на вопрос поэтому. Да, это очевидно, что потому что.
Поэтому.
Вот смотрите, у нас какая-то...
Да все отлично, все понятно. Ага, тут очевидно, все учетно. Это уже... Это же применение. А какой это еще применение?
Покайся.
Это для неверующих
применение.
Это очевидно.
Так это уже и применение, собрали есть. Потому что здесь не можно, что-то еще придумать.
Пожалуйста, потому что... Потому что мы получаем изображение, и он идет как центральная истина. Тех пособиях, которые я использовала для того, чтобы дать вам такое центральное.
покаяние пища может быть применение.
Да,
покаяние это и есть применение. Давайте кто пишет? Давайте я начну. Центральная истина. Без проведения мышления ощущения. Доктрина для веры. Тема доктрина для веры.
Поэтому кто-то должен пострадать. Поэтому нужна жертва.
Так и что? Что Библия сама себе противоречит, если это будет?
Ну, я верю, что это еще должен.
Это Бог Христа, но Бог Христос и есть наш Бог.
Это для кого?
А для чего Бог? Раньше жертвы были со
своими. Вот это я верующий. Это ясно, это мы разобрали. Это верующий. Это верующий.
Да, мы уже не
сомневались. Там все.
Для верующих, да,
для верующих уже за них пролил кровь. Я смотрю, это серьезно. Для верующих такая жертва. Верующие это кто? Для тех, кто приняли Христа. Если человек принял Христа, то он ведь наверняка уже знает, что за него пролили
кровь.
Давайте не будем Схождение святого духа на Бога слова.
Нет, вот поэтому...
Поэтому каждый верующий имеет Святого Духа. Самолёты, вот реально. Так что у нас, смотри, там получилось. Вы что, есть Бог?
Друзья, вы два применения, две бумажки.
Я у каждого верующего в Духе.
Я не вижу, попрошу применить, не думать. Потому что у нас...
Что это тебе?
Поэтому укрепляйте в Духе.
Хорошо, прошу внимания. Может быть, и все прекратили сейчас обсуждать, уже все прекратили. Да. Ну вы еще вовремя обсуждать. Прошу внимания.
Поэтому Дух Святой возьмет,
скажи. Все группы, попрошу внимания. И ваша группа тоже.
Посмотрите сейчас все на меня, отвлекитесь, пожалуйста, от обсуждения. Да, обязательно. У нас будет время, и вы подойдете. Значит, вы сейчас все попробовали сами по центральной истине. Да, я согласна, где-то центральная истина, она такая витиеватая, да. Но, во всяком случае, вы постарались и сформулировали применение по центральной истине. И я попрошу, давайте мы сейчас с вас начнем. Да. Скажите, пожалуйста, у вас урок как называется?
У нас урок называется «Пример для подражания».
Пример для подражания?
Ну, нет. Судя по всему.
Урок – это то, что написано в первом столбце.
Да, блудный сын.
Блудный сын, хорошо.
А, ну дальше же.
Блудный сын, какое вы сделали применение?
Применение?
Угу.
Ну, здесь как бы центральная истина уже по кассе, как блудный сын. Ну, как бы мы по этому ставили, как бы, по методике. Мы должны признать свои грехи и покаяться.
Отлично.
Но это для неверующих, само собой, потому что верующие, как бы, они определенно покаялись.
Да, да, я согласна. То есть, если уже человек покаялся, рассказался о своих грехах и живет с Богом, да, то вот эта истина, она будет конкретно для неверующих. Что вы еще успели? Успели еще вторую?
Успели,
давайте,
да,
вторую.
День искупления, он сразу называется.
День искупления.
По Левиту 16. И центральная истина. Без пролития крови нет прощения.
Серьезно, да.
И поэтому, раз нет прощения, поэтому нужна жертва для прощения, правильно? Ну и как бы и жертва — это Христос. И, ну, это либо человек, ну, сам пытается искупить свои грехи, либо жертва — это Христос. Соответственно, если для неверующих, ну, это очень как бы в тему. То есть, ну, нужно принять Христа, чтобы, ну, тоже эту жертву принять.
Принять жертву.
У нас были
Христа. Вот. А есть люди, которые не согласны, не будем показывать, которые утверждают, что это для верующих.
Может, это
считается
верующим и неверующим.
Ну, вообще, к верующим, как, скажи, как ты думаешь, как это к верующим относится?
В плане того, то, что Иисус за всех за нас дал кровь, и как бы это еще доказательство того, что они спасены.
Ну, верующие, да, они уверены в своем спасении, да. И если они приняли эту жертву, то они спасены. И вот я думаю, что правы.
Логика нам подсказывает, что это для неверующих.
Отлично, отлично, хорошо. Это для неверующих.
Ответ ты разобрал?
Ну, мы
послушаем. Можно еще, как бы, ну, там связь, там еще третья есть. Но мы так и не сошлись в общем мнении.
Ну, давайте поговорим об этом позже. Сейчас послушаем другую группу. Пожалуйста. Какой у вас урок? Подскажите, пожалуйста. Урок какой?
Филиппийский страж.
Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Это обетование, да?
На обетование, да. Как верующим, так неверующим. Я верую, потому я спасен. Или верую, и тогда спасешься.
Уверуй, да, и ты спасешься. Отлично. Это для кого?
Как для верующих, как и как неверующих.
Для верующих вот тоже, что они говорили, что если ты веришь, то ты уверен в спасении.
Я спасен, потому что я верю. Его уверенность на этом строится, когда верующим. А для неверующего, если ты хочешь быть спасен, то веруй.
То есть, если верующим, это обетование, то оно и для верующих тоже верует. Хорошо. Вторая у вас бумажечка.
Была Мария.
У нас еще.
Мария, это помазание Христа.
Так.
Да. показывает свою любовь к Иисусу, как к Марии, на примере, да, за подражание. Отдай самое дорогое, то, что
ты больше верующий.
Верующий. А можно и не
верующий? Ну, я думаю, что верующий.
Верующий. Это верующий. Да. Самое дорогое.
Вам слышно, да, то вы сами свои. Хорошо. Сейчас вот можно я к вам подведу? Давайте, у вас, значит, какой урок?
Личие 10 дел. Будь готов к возвращению Господа Иисуса Христа.
Все согласны, да, что это для верующих и для неверующих. Пожалуйста, слушайте внимательно.
Второе, история о плане. Писание удаешь?
Поэтому мы должны.
Поэтому мы должны не утаивать вещи, писать от Бога, признаваться ей и стараться жить дальше.
Для верующих или для неверующих? Это только для верующих.
А для верующих признать, да,
и то есть, если ты думаешь, что Бог не видит, да, то и я не хорошо. Хорошо. Нет Христа. Предлагаемая центральная истина. Сын Божий умер за грешников. Поэтому... Необходимо покаяние.
Детям, да, мы предлагаем, чтобы они...
Это для неверующих. А если для верующих... Да, да, если для верующих, то это благодарность Богу. Это тоже может быть здорово. Хорошо. Так как у нас времени не хватает, к сожалению. Нет, мы с вами должны быть давайте. Я просто один для команды, один прочитала задание.
Вот здесь история функционали нас. Может быть, применение только для верующих.
Здесь для верующих. Отсекальная истина.
Исполнять повеление Бога.
Исполнять повеление Бога. Это для верующих. На самом деле, да.
Весь крест, да, что можно сделать, почему не для верующих. Бог повелевает, что
верить. Бог повелевает, что покаяться, что
тогда если не верить. Да, с этой историей очень трудно для неверующих подтянуть. Иисус правильный галаванитянин, да, если верующие не просят Бога их направить, они совершают ошибки. Здесь вот как раз применение для верующих. Хорошо, прошу прощения, да, что двух команд только одно задание спросили за неимением времени, но
я прошу вас. Я прошу вас и перехожу к самому главному. Рассаживайтесь. Внимание. Хорошо. Да я в курсе. Значит, друзья мои, я перехожу к самому главному. Вот мы с вами сейчас научились коротко для себя формулировать применение. Глядя на центральную истину, мы уже можем с вами понять, что же нам требуется для того, чтобы ребенок, слушая и понимая эту истину, перешел к действию. Мы сформулировали для себя. Это получилось у нас очень коротко. Но вы все большие молодцы, потому что вы сразу сообразили, это для двух категорий детей, это для только там не спасенных, это только для спасенных. Вы в этом очень хорошо разбираетесь, меня очень радует это. И знаете, бытует такое ошибочное мнение, что вообще применение достаточно буквально 2-3 предложения в заключение вставить, вот так вот, да, вот то, что мы с вами здесь сформулировали, чик-чик-чик, вы там должны ту-ту-ту-ту-ту, призыв, все. И на этом точка, этого будет достаточно. Но почему я сказала, что это заблуждение? Потому что, ну, я сама анализировала некоторые пособия, да, но на самом деле есть буквально 2-3 предложения в конце, и это так. Есть такие пособия, которые совсем мало уделяют время применению. И считается, что это, ну, нормально, да, раз мы пользуемся, и мы много лет пользуемся некоторыми пособиями, все нормально. Но Брюс Вилкинсон, это, ну, конечно, у него много там, он доктор там, богословие там, но самое главное, что это прекрасный педагог, учитель, всем рекомендую. Он провел исследование. Вот на основании его исследований, знаете, что получается? Когда он задался вопросом, а сколько же должно быть применения в уроке, чтобы наши дети имели вот желание поменять что-то в жизни и знали, как это сделать. Что он делает? Он берет Библию, Божье Слово, и исследует различные послания, да, письма Павла на применение. Ну и других авторов тоже. Но я конкретно сейчас хочу вам привести пример, как он исследовал послание к римлянам. Значит, что он пишет в своей книге? Он говорит, значит, сколько содержания и сколько применения в послании к римлянам. Первая глава содержания, вторая глава содержания, третья содержание. Он думает, ну, что, что мне переживать? Но потом там идет применение, пятая глава применение, шестое применение. И так чередуется содержание, применение. В итоге, когда он исследовал всю, вот, все письмо, да, все послание, очевидно было, что 50% содержания и 50% применения. И он, ну, думает, как так? Я в своих уроках так не делал. Почему? Что побудило его исследовать? Да? Потому что Бог открыл ему, да, что применение должно быть, и должно быть его достаточно. И он стал вот таким образом исследовать. Ну, исследовав другие письма, я сейчас на этом останавливаться не буду, результат был тот же. 50 на 50. То есть, друзья, если мы хотим, чтобы у нас ребятишки, поняв истину, захотели меняться, нам нужно применение, чтобы было не менее 50%. Объяснение применения в половину объяснению вот истины. Никак не меньше. Как этого добиться? Опять-таки коротко, вы себе помечайте, пожалуйста, потому что я уже торопиться начала, время нас поджимает. Наташа говорила о том, что истина достигается поэтапно, что главная мысль урока, она делится на этапы. И применение должно быть после каждого этапа. Вот. Сказали одно, да, то есть вот вы понимаете, да, вам понятно вообще вот что, как истина делится на этапы урока. То есть сначала, если у нас истина, да, вот как Наташа говорила о Захее, да, то мы говорим там, кто он такой, что он нуждается в спасении, да, что Иисус знает, что он нуждается, Захей откликается, да. То есть это идут вот такие вот этапы. И мы потихонечку, как Наташа говорит, эти этапы объясняем. И в итоге в середине просвечивается, ярко светит истина, которая побуждает именно к переменам. Да? Так вот, после каждого этапа мы говорим применение. Опять очередной этап применения. Очередной этап применения. На самом деле у вас в таком случае получится цельный урок, который постоянно побуждает детей к переменам. Это очень важно. Я думаю, что в повторении в закреплении, помечайте прям себе, а в домашнем задании мы тоже привносим элементы применения. И вот что я заметила. Когда я начала давать домашние задания, именно как вот мы говорили, учитывая третью волевую цель, да, дети начали раскрываться. Вот те, кто искренне выполнял это домашнее задание, ну, настолько было интересно читать, что происходит у них в жизни или не происходит, настолько я стала их больше узнавать, ну, я думаю, как я раньше так, да, столько времени уже упущено. И, ну, я теперь прям стараюсь не упускать ни одного урока. И обязательно продумываю домашние задания, именно вот учитывая применение, учитывая волевую цель, да, что мы говорили там, например, у нас цель, да, чтобы, ну, чтобы ребенок, вот ребенок узнал о том, что только у Бога настоящая мудрость, да. И домашнее задание, вот одна группа предложила, что сейчас вот неделю, да, вы будете дома, вы утром встаете и вот попробуйте прям всю неделю утром просить у Бога мудрости. Вот именно этой, свыше мудрости. И посмотрите, как у вас потом будет складываться день. Или кто-то предложил домашнее задание, тоже хорошее. Просить у Бога мудрости в трудных ситуациях. И потом, когда мы встречаемся через неделю, мы с ними разговариваем на эту тему, они с удовольствием делятся. Ну, и вы знаете, вот, ну, серьезно. Ну, конечно, есть ребятишки, которые, может быть, махнули рукой, да. Но те дети, которые так делают, ну, у них реально происходят перемены. У них реально что-то происходит в жизни. И это очевидно, просто этого не заметить нельзя. Поэтому вот пометьте прям себе, ну, продумывать вот эти вот вещи. Какие способы у нас есть? Коротко. Значит, способы применения. Вы все их знаете. Это для вас не ново. Это может быть правильно поставленный или хорошо продуманный вопрос. Как, например, когда я рассказывала, у меня был первый фрагмент «Центральной истины» о испытаниях по Иакову. И я им задавала вопрос, ну, а вам вот бывает как-то трудно, вот прям, ну, что вот у вас происходит, да, какие-то трудности, которые вам неохота преодолевать, и они делятся с удовольствием, они уже то, что я сказала, они уже пропустили через себя, и получился какой-то отклик, и они достаточно эмоционально, да, действительно, да, вот бывает такое, что, ну, вот эти трудности, ну, надоело, да? И они этим делятся. На самом деле, вот этот вопрос, он и был применением. Это было применимо лично к ним. И они это пережили, и они это рассказывали. Это может быть игра. Например, рассказав следующий вот фрагмент урока, да, мы просто поиграли в игру, знаете, на доверие. Один, значит, ребенок встает и падает ко мне на руки, то есть доверяет мне или не доверяет. Мы поиграли в эту игру, и это тоже было применением. Они также поняли, что значит, что они не видят меня, но им нужно довериться, упасть, веря, что я их поймаю, не уроню. И это тоже было применение. Ну, причем такое хорошее, они прям вот это вот все переживали, это все вот так вот реально. Это тоже применение. Что еще может быть применением? Поделка может быть. Может быть какое-то творчество, да, какой-то коллаж, который делая, они будут переживать или размышлять о своей жизни. Ну, у подростков вот хорошо коллаж, да, проходит. Они любят с удовольствием там что-то, там, например, радость, да. Вот посмотрите, какие там, вот мы выбираем людей, которые счастливы. Вот они из картинок там выбирают, счастливы, да, когда мы это испытываем. И в процессе вот этой вот поделки, да, ребятишки тоже, они это переживают, они это соотносят к себе, они размышляют, когда они испытывают радость сами, ребятишки, да. То есть это тоже будет применением способа, один из способов применения. Ролевая игра, вы все это знаете, очень хорошо. Вот такое применение делать. Тоже приведу пример. Когда ролевая игра была применением и во вступлении, и в заключении. Когда мы говорили о Духе Святом, что Дух Святой дает смелость, да, смелость говорить о нем. Сначала в класс детям забегает такой трусливый, да, Петр, испуганный, напуганный. В конце, когда уже вот ребятишки узнали, да, что Дух Святой, он подарок от Бога, он дает смелость, смелость рассказывать о другим. И в конце урока заходит Петр, он уже такой, он смелый, он совершенно состояние другое. И с детьми это обсуждаешь, и они реально понимают. Да, действительно, те верующие ребятишки, которые пробовали рассказать о Иисусе Христе, где-то страшно было, потому что дети там в классе не воспринимают, где-то уже неохота говорить, да, и они понимают это. Но они понимают, что «а вот Петр, пожалуйста, а ему не страшно, он получил Духа Святого». И если, ну, ребятишки, да, они могут прям просить: «Господи, помоги мне быть смелым, как ты Петру смелости дал», да? Неверующие могут понимать, что здорово, а мы тоже так хотим. Вот, поэтому это тоже будет применением. Все эти моменты и творчество, и театрализация, и вот оно все, знаете, как приходит? Когда молишься, вот продумываешь элементы урока, продумываешь вступление, заключение, думаешь о применении, и Бог дает идей хороших. Как можно, что можно придумать, где игру, а где вот творчество будет уместным. Он прям дает мысли, это вот я вам точно говорю, я испытывала это и радовалась всегда вот крайне этому, потому что если, ну, сам, то понимаешь, что, ну, конечно, можно там, да, самому что-нибудь там подумать, попыхтеть, но когда Бог дает вот идеи к уроку, это вообще супер, это ни с чем не сравнимо, поэтому молитесь. И в заключение, о чем я хотела сказать, что помните всегда, что Дух Святой – главный учитель в процессе обучения, в процессе изменения ребенка. Главный учитель, вот он главный. И поэтому, ну, нам с вами, в принципе, ну, всем это понятно, что сотрудничать с Духом Святым вот, в процессе обучения, в процессе подготовки – это нам, у нас такая привилегия, слушайте, ни у кого такого нету. Вот ни у одного учителя в школе, да, у неверующего, такой привилегии нету, им некому помочь. А нам помогает сам Бог. Поэтому есть шаги конкретные, да, которые вы знаете тоже. Я думаю, вы знаете. Это молиться каждый день в подготовке к урокам, молиться за детей постоянно. Вы все это знаете, да? Ну, вот состояние внутреннее, оно должно быть на уровне, оно должно быть в тонусе всегда. И в этом вам поможет Дух Святой. Пусть Господь вас благословит. Я уже и так чуть-чуть задержала вас. Благословений вам. И давайте помолимся в конце. Дорогой Иисус, я молю Тебя, Боже, благослови сейчас вот каждого из нас. Предстоящих подготовкам к уроку. Сейчас начнется горячая пора, Боже. И Ты, Господи, вот Духом Своим Святым наполняй каждого из нас. Помоги, Господи, в подготовке. Благослови, чтобы вот мы именно в Твоих глазах, Господи, мы всегда на виду. Ты знаешь все наши мысли, Господи, все наши действия, почему мы здесь, Боже. Прошу Тебя, даруй нам продумывать каждый элемент урока. Даруй нам, Господи, всем вместе сотрудничать и завучам, и методисту, вот мне в частности, и помогать учителям готовиться всем, чем могу, Господи. Помоги им применить то, что сейчас они услышали по подготовке к урокам, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа, молю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Что, не смею вас задерживать?
Нет, у нас сейчас чай.